Здравствуйте, всем привет всем, меня все еще зовут Денис Неверов, это все еще подкаст «Посуда», и прямо сейчас ты открыл новогодний выпуск с итогами года, посвященный фильмам. Здесь я разговариваю со своим другом Лешей из подкаста «Уголок киномана», но одновременно с этим эпизодом вышло еще два. В первом я разговариваю со своим другом Максимом Полюкуном про лучшие зарубежные альбомы этого года. Во втором я разговариваю с Аленой Радиковой из подкаста «Машина эмпатии», и мы обсуждаем главные сериалы за год. Если тебе понравится то, что здесь услышишь, можешь переключиться на них. С наступающим или уже наступившим Новым годом. Я пока слабо понимаю, когда я успею это все смонтировать, но тем не менее, желаю всего наилучшего. Надеюсь, в ближайший час пройдет для тебя приятно. Для классической секции подкаста, которая, ну, обязана была быть, я позвал Лешу, потому что с Лешей у нас было в этом году больше всего выпусков, где мы обсуждали кино. И вообще, мне кажется, у нас то было 3 совместных выпуска в этом году.
У нас было 4. Да. Два у меня, два у тебя.
Да. Короче, с Лешей мы в этом году познакомились, с Лешей мы в этом году сделали много подкастов. Отличные итоги года. Я решил, что для обсуждения фильмов, ну, резонно позвать именно его. И мы с Лешей составили себе небольшие топы по 5 фильмов. Также там будут какие-то достойные упоминания. Но, тем не менее, я вот хочу сразу обозначить, что фильмы, которые мы здесь назовем, это, ну, мне кажется, не прям финальные итоги года персонально для меня. Я не знаю, вот как там у Леши это сложится. Но есть ощущение, что вот в декабре выходит намного более, и типа намного больше разного контента, который потом вообще там начинается оскаровская гонка, все это вот, вот этот премьерный сезон декабрьский всегда очень насыщенный, и я не успеваю вообще ничего смотреть. И ощущение, что у меня там итоги года условно полноценные, крутые, сложатся ближе там типа к началу февраля, когда я успею все просмотреть и сделать для себя какие-то прям полноценные выводы. А здесь будет список из фильмов, которые вот мне персонально вот за весь этот год так или иначе запомнились, и я могу сказать, что вот это вот там часть списка вот на момент там конца года, который я успел посмотреть. Вот так. То есть мне кажется, что прям объективные итоги года нужно будет подводить уже ближе вот там реально к оскаровской гонке. Я теперь понимаю, почему она проходит там в марте или в конце февраля. То есть вот теперь да, теперь я понимаю, почему так.
Вставлю тоже немного своего предусловия. У меня топ все же более-менее конечный, но я очень жду просмотр «Химеры», который я пойду 29 декабря. Мы записываемся в 26 декабря, поэтому я еще не посмотрел, но в свой топ, наверное, включу, в своем телеграме напишу о нем. Вот, а еще я жду очень сильно «Бедные несчастные». Это, наверное, два таких фильма, которые мне прям очень хочется с фестиваля посмотреть. А еще «Зона интересов». Вот. Это те, которые я прям жду, которые, я думаю, могут занять позиции какие-то в моем топе. А так я более-менее вынес для себя, ну, вот такую десятку. С Денисом мы определили 5 все же. Вот. И думаю, мало что изменится, потому что я нашел для себя, честно, фильм года, который вряд ли кто затмит, но о нем чуть попозже поговорим.
Ну вот, у меня тоже такая же ситуация, что у меня большие ожидания от Poor Things, тут «Бедные и несчастные». Большие ожидания от Perfect Days, вот, про который мы с Лешей тоже чуть попозже вот поговорим, потому что в этот раз мы с Лешей даже не успели все друг у друга посмотреть, произошла вот такая ситуация, и как бы тоже будем делиться какими-то общими там эмоциями от каких-то картин, которые мы оба посмотрели, но какие-то вот вещи будут у нас немножко такие зонированные. И вообще у меня очень много тоже ожиданий. У меня Iron Claw, это фильм типа про...
Да, про династию борцов этой WWA, или как она называется?
Ну, про рестлинг, короче, да.
Рестлинг, да.
То есть очень много каких картин выходит. У меня в этом году даже какой-то дикий хайп по Rebel Moon, Зака Снайдера, хотя я не люблю Зака Снайдера, мне даже «Хранитель» не нравится, но вот Rebel Moon что-то какие-то эмоции во мне почему-то вызывает. И, короче, я очень много чего не успевал посмотреть, и вот у меня куча ожиданий по этому поводу, но для себя вот какой-то там условный список я сформировал. И самое главное, у Лёши, как понимаю, топ, у меня вот список именно, потому что я не до конца готов что-то где-то расставить, я буду объяснять условно, почему в те или иные вот категории этот фильм попал, почему вот я считаю его там поставить, но я скажу так, у меня скорее всего это категории, а не прям цельный топ-5, условно что-то вот такое.
Да. А у меня, наоборот, как раз я очень категоричен за этот год стал в расставлении каких-то оценок и так далее, потому что, ну, как бы это мои оценки, я их ставлю. Я не претендую на то, что это важные оценки для кого-либо, кроме меня. Но вот для меня важно подвести как что-то, что вот этот фильм в этом году почему-то для меня выделился, и я такой, вау, это вот номер один, Perfect Days мои. Поговорим, вернемся опять же. Вот, и, то есть мне просто важно понять, что именно в этом году меня больше зацепило, потому что, ну, вот я смотрю и такой, да, в целом достаточно очевидно, куда мой киновкус как бы направился в этом году, в 2023.
Отлично. И давай потихоньку с тобой двигаться. Давай тогда начнем с твоего 5-го места, а потом я буду рассказывать про свою ту или иную категорию. Но если у нас с тобой там они места условно там пересекаются, я просто буду рассказывать тоже вот параллельно с этим, почему условно я внес это.
У меня 5-е место — это «Май декабрь». Причем я, наверное, поставил этот фильм выделил его не из-за того, из-за чего выделили многие другие, потому что я читаю ревью, я слушал, вроде бы даже в подкасте это говорили, в каких-то итогах года я слышал тоже это, его выделяли как хорошую драму, но я очень смеялся на этом фильме, я считаю его просто лучшей комедией года, честно. Я не отрицаю, что там есть вся эта драматическая составляющая, что это правда страшная история, чем-то пугающая, и она, понятно почему, то есть это основано на реальных событиях, и понятно почему, решили об этом снять. Это достаточно противоречивая вещь, которая интересно ее исследовать в формате кино, но для меня это прежде всего такая комедия, потому что там очень много, правда, шуток. Они не в формате есть панчлайн какой-то, а просто тебе что-то вставляют, тебе что-то показывают или тебе что-то очень серьезным лицом доказывают. Ты такой...
Лёш, давай с тобой поработаем в формате, который поможет идти и мне, и слушателям, потому что я вот начал смотреть «Май декабрь» тоже перед началом подкаста, но я недостаточно вкатился. И давай я наводящими вопросами буду тебя вот просить рассказывать об этом фильме, и ты будешь там условно объяснять и мне, и аудитории, почему это прикольный и важный фильм. Лёш, про что этот фильм?
Это фильм про актрису, которая играет Натали Портман, и она готовится к съемкам фильма, основанного на реальных событиях, про семейную пару, где, получается, жена, мать детей, она как бы сильно старше своего мужа. Муж, на момент действия фильма, он стал отцом их будущего ребенка, когда им было лет 13 вроде бы, или 15, что-то такое. Она потом села в тюрьму, там родила, и потом, когда вышла, они поженились, и у них там появилась семейная жизнь. И вроде все нормально в этом мирке изначально, когда в него приходит Натали Портман, собственно, с которой мы следим за всем этим действом, но потом все оказывается куда сложнее, куда интереснее и куда смешнее, на самом деле.
Вот честно, ты чуть не разрушил нам с Милли вечер. Это я так тоже говорю, обобщаю, но мы с ней сидим, и мы такие, надо бы что-то посмотреть, Милли такая, я хочу что-то легкое и веселое. И я вспоминаю, что ты писал рецензии на Letterboxd про «Май декабрь» лучшая комедия года. И я такой, наверное, Леша ж не будет, врать, что это комедия. И мы начинаем, и мы смотрим там первые 15 минут, то есть у меня погружение в фильм на первых 15 минутах, потому что я пока еще не выкрыл себе время, чтобы полноценно посмотреть, и очень сильно не пахнет комедией. Мы прям такие, наверное, комедия должна быть смешной сразу, и заявляйте себе. Мы переключились сразу на «Экспортируя Реймонда», это документалка про то, как делали Ворониных, и там тебя никто не обманывает, а «Май декабрь» немножко, так. Хорошо, Леш, следующий вопрос. Я читал ревью, что это один из главных претендентов на «Оскар» по сценарию в этом году. Согласен ли ты с этим? И если да, то почему? И если нет, то тоже почему?
Слушай, это очень интересно для меня было, потому что, я сел смотреть фильм, на самом деле, после этой новости, после осознания, то что когда все начали говорить, писать, то что это правда претендент, они взяли вроде «Золотой глобус» за лучший сценарий или что-то такое, то есть у них уже есть какая-то награда, и я думал, надо посмотреть. Так я не собирался, если честно. И с осознанием этим, наверное, оно смотрится правда хорошо. И, наверное, это именно сценарная работа, она, опять же, почему я считаю это для себя очень сильно комедией, кто-то считает это драмой, я считаю, что это, правда, заслуга, она даже не режиссерская, а сценарная, потому что фильм, он очень круто написан с точки зрения того, что он тебе рассказывает, правда, очень страшную немного, страшную, не очень подходящее слово, но провокационную, противоречивую историю, где, каждый должен понять для себя, кому он верит и так далее, и ты правда не знаешь, кому верить в этой истории, то есть все герои, они не положительные, не отрицательные, они в серой зоне, и это очень круто работает, на самом деле, ты не понимаешь никогда, все персонажи, они находятся в этой серой зоне, где ты не понимаешь, кто из них хороший, плохой, то есть они именно как живые люди, что интересно, при том, что это не до конца драма, и Джулианна Мур, ты не понимаешь, она отбитая, она какая-то психически нездоровая, или она правда вот верит в то, что она говорит, не потому что что-то с ней не так, а она считает, вот у нее такой моральный компас, не знаю, или еще что-то. То есть она, или она плохой человек именно с точки зрения того, что ее поступков. То есть ты не можешь так это очень как бы четко для себя выделить из фильма, ты должен просто потом посидеть и подумать для себя, что, как, почему. Потому что тебе не дают ответы, это очень круто, там очень круто прописаны персонажи. Ты никогда не знаешь, что они сделают, почему они сделают. И вот мне нравится, что этот фильм его все очень по-разному воспринимают, то есть, ну, все выделяют, что да, окей, это изначально это драма, вот, но, опять же, написать драму так смешно, причем смешно не с точки зрения, опять же, юмора, там нет никаких панчлайнов, никаких заготовок, то есть это, оно и работает не по правилам, тут прям комедии, как там, она должна быть, там, стендап, как, не знаю, «Мальчишник в Вегасе», то есть это вот не такое кино, оно работает по закону того, что ты просто не понимаешь, тебе на серьезных щах что-то втирают, или это вот, это шутка, это вот такая, они типа, серьезным лицом тебе говорят текст,
который... У тебя размыта грань понимания того, да, насколько да. Это все вот как бы реально.
Да, вот мне понравилось очень сильно ревью там было, я читал на Letterboxd от кого-то из русскоязычных, они написали то, что что-то про концовку фильма, и как бы что вот им не очень понятно, почему так, этому человеку не очень понятно, почему так, и он для себя вот это вот так определил каким-то определенным образом. А я захожу и пишу им в комментариях, слушай, я вообще просто абсолютно по-другому это понял, и для меня это главная шутка фильма. Вот концовка, это вот, это, я не знаю, я смеялся, правда, с концовки минут 10 после ходил, потому что я такой, ну, блин, и ради этого, вот, я написал-то ему, и он такой, а, ну, кстати, может быть, почему бы и нет, я тоже, ну, то есть можно и так это воспринимать, прикольная перспектива, вот, поэтому, да, это, правда, сценарно очень крутая работа, там именно что живые люди, это круто, потому что, ну, вот, например, если брать, там, того же Оппенгеймера, которого мы с тобой уже обсуждали, которого все знают и так далее, то там, например, есть прописанный герой Оппенгеймера, а остальные персонажи, они, ну, просто существуют как функции, и ты такой, ну окей, это вот история про этого одного человека, который...
Ну да, там словно жанр чуть-чуть по-другому определяет это все. Мне кажется, если бы нам условно раскрывали кого-то помимо Оппенгеймера и персонажа Роберта Дауни-младшего, это было бы немного, ну, уже ощущалось бы даже перегружено, потому что там условно команда и физиков рядом с ним, их там тоже так схематично рисуют, и тебе уже даже вот этого иногда перегружено, mm-hmm. ты иногда начинаешь между ними,
ну,
путаться.
Ну да, да, да.
А если
такое
там...
ощущение есть?
Да, но это, мне кажется, закон жанра просто... Чуть так.
Вот, а здесь, поскольку такая более камерная история, она позволяет именно поиграться с тем, как описать персонажей, что они будут говорить. Это причем очень разговорное кино, то есть там все, что происходит, каждая сцена, это просто разговоры. То есть там нет ничего, что завязано, не знаю, там на...
Экшене? Драка?
Да, экшен в драме, да. То есть, ну там нет прям каких-то сцен, которые завязаны на действии. Оно все завязано просто на общении людей, том, как люди воспринимают друг друга. На самом деле, Натали Портман — это прекрасная ее роль. Она такая, она очень... Не сказать, что это вот у нее была актерская задача, которую она вот прям решала, и что это вот самая ее интересная роль. Она просто... выделяется, потому что она, как Ди Каприо, например, в «Убийцах Цветочной Луны», он, ну, не сказать, что это прям лучшая роль Ди Каприо, но у него, он там просто такой клоун, который постоянно ходит с этой гримасой,
но
ты смотришь
прям,
на него,
да.
Это человек с гримасой, и то есть, ну, я
он
не
там не
сказать,
Ди Каприо, знаешь,
Ди Каприо.
Вот самое важное, типа, самая такая вещь, которую ты для себя открываешь, ну, как бы ты знаешь, что Ди Каприо хороший актер, все дела, но Ди Каприо в «Убийцах Цветочной Луны» максимально далеко от Ди Каприо, как ты привык его воспринимать, вот здесь
да,
та же самая
да,
ситуация.
Да. Да, то есть однажды в Голливуде, например, он там куда лучше именно с точки зрения актерской работы, но она просто вот в «Убийце Цветочной Луны» выделяется, она такая интересная, окей. Вот у Натали Портман то же самое, у нее просто была задача сыграть актрису, которая вот пытается через свой актерский метод как бы проникнуться историей, понять какие-то детали и лучше вжиться в роль, она вот как раз играет Джулианну... Человек, которого исполнила Джулианна Мур, вот эту вот провокационную женщину.
Отлично. Тогда давай потихоньку двигаться тоже. Вот мне нравится, что ты начал сразу сказать про нестандартный юмор, вспомнил опять же Ди Каприо. Я бы хотел, вот и также вспомнил Оппенгеймера, я бы хотел тоже вот поговорить, у меня первая категория, это главный монументальный, знаешь, эпос-фильм этого года. И, ну, мне кажется, вот около там вот фильма событий, чего-то вот такого, и на эту категорию я вот думал, блин, вот есть OpenGamer, есть Барби, и появились неожиданные убийцы с Цветочной Луны. И словно из них трех наибольшую симпатию я испытываю к последним. Потому что Барби, вот он был супер обсуждаемый, с ним все носились, все было прикольно, и мне он в целом понравился, но у меня в конце вот года не создается ощущение, что даже вот там бегал, просматривал фильмы, которые выходят в декабре, не создается впечатление, что Барби был одним из, вот это было главное кинособытие года, возможно, но не создается ощущение, что вот Барби условно там останется в общем фоне 2023 года как главный фильм. Потом Oppenheimer, в целом он словно тоже был, ну, большим кинособытием, вот эта вся гонка с Барби, но под конец года как-то ощущения от него выветрились, а вот «Убийцы цветочной луны» отлично со мной срезонировали и сработали, но, возможно, из-за того, как, что я реально вот воспринимал их очень специфически, для меня был отчасти такой андердог, потому что это опять Скорсезе принес что-то на 3,5 часа, а последний раз, когда он принесил нам что-то на 3,5 часа, это был ирландец, который, ну, у которого, как бы, все понимали величие этой ситуации, но все очень скептически к нему, так, насколько я помню, отнеслись и критики, и зрители, а «Убийцы цветочной луны» отлично сработали, и это, как бы, одновременно и большой, и монументальный фильм, и прям такой, типа, целый киноэпос, и при этом всем он, ну, очень простой, как бы, вот он от начала до конца прям, ну, хороший, спокойный, и у меня с ним все работает. И мне отчасти это понравилось. Особенно вот ты упомянул юмор. И мне кажется, вот у Скорсезе тоже вот прям заметно, как вот, казалось бы, такая сложная драма про там банальность зла, про такую, знаешь, на специфическую тему. И Скорсезе там чуть ли не с первых кадров всегда при помощи монтажа веселится. И там очень нестандартный Ди Каприо. Злобный, знаешь, типа такое тихое зло Де Ниро. И это все со мной так хорошо, спокойно срезонировало, что я, словно для главного там кинособытия киноэпоса, я поставил себе «Убийцы цветочной луны», и как бы они со мной сработали, по большей части. Но я и воспринимал его как сериал, то есть я смотрел его порционно.
Слушай, да. А у меня вопрос. Вот я уже не первый раз слышу про вот этот забавный монтаж, какой-то наполненный юмором вот эти склейки, но я, правда, не заметил. Я, может быть, моргал, потому что иногда я отвлекался от фильма, я смотрел его вот залпом, буквально до записи, и тяжеловато, конечно, было, но в целом первый час, например, кстати, он очень такой резвый, бойкий, и вот он смотрелся очень легко, последний час смотрелся очень тяжело, в середине было, ну, нормально. Вот, и где этот юмор в склейках, где, я не понимаю.
Мне кажется, вот самая яркая сцена, одна из первых, где персонаж Роберта Де Ниро, который, ну, ты уже понимаешь, что он убивает индейцев, он говорит, ой, я так обожаю индейцев, и сразу после этого тебе показывают индейца, у которого пена изо рта идет, и он умирает. И ты сразу понимаешь, было, типа, да, что это он. Или также переход к пьесе, где, получается, там, идет судебное дело, после этого идет стук молотка в настоящем суде, и это уже разыгрывается как постановка тоже, типа, что тебе пересказывают. Вот такой крутой мета-комментарий в мета-комментарий. Такой, ну, вау. То есть, вот мне нравится, что, как бы, он с и по текстовой части, и по технической части, и много почему это сложный фильм, но там не используются какие-то фронтирские приемы, и они не показывают тебе, там, знаешь, условно превосходство Скорсезе, он такой, ну, я мастер не для всех. Нет, они работают на цельное впечатление фильма, и плюс там, как бы, знаешь, нет перекрученного такого сложного сюжета с моментами, где ты пытаешься себя условно втянуть обратно в историю и понять, что сейчас происходит, или понять вот там условно какие-то вещи, которые тебе там пытаются объяснить. Ты всегда так или иначе вот в контексте понимания того, что сейчас, вот кое сейчас действие происходит. Плюс Скорсезе дает нам одновременно страшного и глупого Ди Каприо. И вот он так максимально далек от всех образов, которую он играл там за последнее время, что это достаточно интересно. Скажем так, ты вот его линия, где ты не понимаешь, вот он реально любит свою жену, или вот он как бы травит ее, потому что он боится Де Ниро, или потому что он не может по-другому, у него как бы там нейрончики не соединяются, вот это вот все, это тоже достаточно интересно.
Да, кстати, мне вот интересно, ты сказал, что, знаешь, все очень понятно с точки зрения сюжета, ничего сложного, ты, он тебя не выкидывает, тебе не надо втягиваться обратно. У меня есть проблема, я готов заявить. Мне кажется, что если у людей есть проблемы с запоминанием имен персонажей, особенно когда их много, то это может быть фильм в категории главный неймдроппинг года. Потому что раньше, до того, как я встретил убийцу точно Луны, для меня это был Оппенгеймер. Я вышел с сеанса и такой: да, я все понял глобально, но в каких-то деталях я не понял, кто виноват, где виноват, кто что сделал. Мне было больно. Здесь я тоже, я сижу, и они такие: вот этот человек, вот тот человек. Особенно суд, они постоянно вот эти имена, когда
ты расследование идет в ФБР. А ты заценил, как на суде вот тоже bad move Нолана был в том, что он позвал Рами Малека, человек, который Оскар взял там пару лет назад тоже на третьестепенную роль, у которого там один монолог на 5 минут на трехчасовой фильм, а Скорсезе взял тоже Брэндона Фрейзера, который вот взял Оскар в том году на роль адвоката, который тоже там по большей части молчит, он, у него там как бы даже не монолог, у него просто там диалог с героем
Ди
Каприо.
Да, две сцены с ним.
Да,
есть
две сцены, и он тоже взял его просто на там третьестепенную роль обладателя Оскара. Я такой: ну да, могу себе позволить.
Да, есть эта забавная деталь, но все равно, то есть мне было очень тяжело с именами, причем даже там просто, там не имена каких-то вот этих племен индийских или так далее, нет, там просто очень много имен, которые очень похожи местами, и вот это может быть сложно, то есть в целом ничего не теряешь от сюжета фильма, но моментами такой: закончите, пожалуйста, этот диалог, потому что я потерял нить, кто кому где виноват, кто кого убил, кто кого подставил, поэтому, пожалуйста, просто давайте к следующей сцене. Для меня было такое, вот особенно последний час просмотра, он как раз из-за этого мне дался тяжело, потому что я иногда терял нить повествования, правда.
Честно, для меня вот то, что я не могу запомнить там на персонажа никогда не было особенных проблем. И у меня с Оппенгеймером и с убийцей Сочи Луны абсолютно то же самое. То есть, ну, я по большей части вот в каких-то фильмах я даже вот имена там условно не запоминаю, даже около там марвеловских франшиз, что-то вот такое очень редко. Так что, да, есть такое. Но в целом вот я просто решил, что условно там выбирать Барби или Оппенгеймера как главный большой фильм года будет немножко странно, и решил остановить свой выбор на Скорсезе.
А я для себя остановлюсь на Оппенгеймере, если честно, потому что он был забавный, нолановский, вот этот вот с монтажом, с этими приколами. Короче, он мне попроще зашел, конечно, но он для меня примерно равен убийцам Сточной Луны. Они просто... Они попроще, убийцы Сточной Луны. Мне не вызвал этот фильм эмоции. Я просто его смотрел и такой: да, это важная работа, монументальная. Она в целом о теме, которая, ну, не сказать, что новая, очень интересная, но она важная. Важно про это сказать, вот как-то показать просто, чтобы люди знали. Но Оппенгеймер, он для меня именно больше был про эмоции, он был больше про какого-то одного человека, из-за этого было проще подключиться к этому человеку, потому что к Ди Каприо ты не подключишься, он как бы тут куколка, которая выполняет чужие приказы, как бы, но он ничего не делает сам по себе. Ты сопереживаешь ему моментами, иногда ты плачешь из-за этих коренных народов, но в целом сложно подключиться к кому-то с точки зрения эмоций, поэтому для меня вот Оппенгеймер — это такой главный монументальный фильм года.
Лёша, а как же ТикТок солидарность? Скорсезе — главный ТикТок дедушка года. Мы как тиктокеры должны, ну, проявлять к нему какую-то солидарность по цеху, так сказать. Отдельная номинация.
Главный ТикТок дед.
Да. Давай двигаться дальше.
Так, ну смотри, тогда мы, наверное, перейдем к моему 4-му месту. У меня 4-е место сразу две картины. Я сейчас объясню, почему. Во-первых, это мультфильмы. И мне кажется, что этот год, он стал достаточно интересным с точки зрения общественного восприятия мультфильмов как именно кинокартин. Потому что раньше, ну вот, Pixar воспринимали как, да, люди, которые делают кино, но в формате мультипликации. Но все равно это какие-то вещи для всех. Но сейчас вот Pixar, она сдает позиции потихоньку, то есть, ну, у нее перестройка идет небольшая. И выходит вперед вот эта мультипликация по типу Человека-паука, который второй частью явно... Вот он очень большой хайп собрал, его посмотрели, мне кажется, все. И это очень непривычно для анимации. И поэтому я поставил его на 4-е место. Мне он очень понравился, но у него одна проблема — он незаконченный. Поэтому я не могу как-то дать...
Да, это половина фильма, вот типа...
Да, да, да. Это очень крутая, очень масштабная, но половина фильма, поэтому я как бы ставлю его на 4-е место, и рядом с ним, вот эту свободную половинку, я ставлю «Черепашек-ниндзя» новых, «Погром мутантов», вроде бы перевели в России. И вот он краски законченный, он по заветам Человека-паука вот в этой 3D-2D анимации, он очень стильный, и я в детстве очень любил «Черепашек-ниндзя», поэтому вот очередная история просто про то, как их чуть осовременили, сделали, чтобы Леонардо был анимешником и кей-поп, и фанатом кей-попа, это, не знаю, это просто смешно, это симпатично, история до жути банальная, но я посмотрел с удовольствием и как бы могу выделить это. Плюс там есть прикольный экшен, если честно.
А у меня вот получается тоже, у меня анимационный слот, и там, конечно же, Человек-паук Across the Spider-Verse, потому что, вот мне кажется, главное вот анимационное событие года, это полноценно, вот, ну, может быть, только, ну, последний мультфильм Хаяо Миядзаки мог вот как-то, вот сейчас я не уверен, насколько они там соперничают, потому что там как бы такой мэтр прямо, но, тем не менее, да, вот мне кажется, помимо Человека-паука и той информационной волны, которую он сгенерировал, и того впечатления, когда я из кинотеатра вышел, я такой... О, это комиксы, я люблю комиксы, а это комиксы еще и много разных. Ну, то есть, честно, я как человек, который читал и следил за оригинальной веткой Spider-Verse в комиксах, я скажу вам так, Across the Spider-Verse — это лучшее, что вы можете получить от концепта вот Spider-Verse, потому что если там первый был еще забавный, второй уже похуже в комиксах, сейчас вроде как готовится там около третий, этого вообще будет очень страшно, вот это прям оптимальная ситуация, где ты можешь получить вот Spider-Verse, и, ну, лучше его вариация. Но у меня тоже два анимационных слота, и второй — это Super Mario. Я объясню свой такой корпоративный, такой немножко странный, давай. Знаешь, Illumination, казалось бы, компания, подарившая нам миньонов. Все худшее, что есть в анимации, это, типа, гадкий я и миньоны. Как я мог выбрать мультфильм от этой корпорации, корпорации зла, полноценный, одним из фильмов года? Я скажу так, они хорошо делают свое дело, потому что я посмотрел Марио, это было последним шагом перед тем, чтобы у меня в руках появился Nintendo Switch. Я не знаю как, но в Марио...
Маркетинг сработал на тебя.
Да, да, но там правда, там такой выпуклый мир, и тебе так продают вот эту всю ситуацию, там очень клишированная история, там, я не знаю, момент ближе к финалу, я надеюсь, никто не против того, что я заспойлерю Марио, если кому-то это важно, конец, где они возвращаются в реальность, я-то уже такой... Ну, короче, в этом фильме много чего, вот на уровне там, условно, сюжета, делают мне неприкольно, не очень хорошо. Но чисто стилистически, чисто на уровне анимации и вот там картинки общей и вайба, ну да, да, да. Ну как бы вот для меня Super Mario, и в конце концов там есть песня от Джека Блэка, Peaches, послушайте, да, если вы не слушали. Да. Ну как бы это, ну это главный саундтрек года, вот с этим я прям готов. Ну то есть там куча каких-то этих маленьких деталей, каких-то вот таких штук, и я понял, что в целом Марио доставляет мне удовольствие. И как бы мне не постыдно сказать, что я люблю Марио от создателей Миньонов, и меня прогрели на Nintendo Switch при помощи этого мультфильма.
Да, а я наоборот, я посмотрел фильм, потому что у меня есть Nintendo Switch. Я из солидарности к Nintendo Boy'ам, я такой, ладно, я посмотрю этот фильм. Но он оказался забавным, нормальным, то есть, ну, ничего выдающегося, но прикольно, прикольно, да. На разок абсолютно подходящий фильм, если честно. То есть, всем советую, опять же, да.
Да,
надо
мы
смотреть.
Просто не совпали с тем, что вот я не смотрел «Черепашек-ниндзя».
Они по вайбу похожи. Я тебе скажу честно, вот они тоже пропитаны вот этим вот, мы должны взять какую-то большую франшизу и сделать по ней, ну, давай, классный, вот, высокобюджетный достаточно мультфильм. Они тоже, знаешь, такие по сюжету абсолютно примитивные, и там скорее на прикольных деталях, то, что, ну, я говорю, вот, меня покорило то, что Леонардо, моя любимая черепашка-ниндзя моего детства, я всегда хотел быть как Леонардо, умным и это, классным.
Из двумя мечами.
Он здесь... Я имя все это время путал.
Донателло.
Донателло,
да. А, ты хотел быть Донателло? Я думаю, ну, ладно, Леонардо, он лидер, он умный.
Да, нет, да, мне никогда не нравился Леонардо, мне нравился Донателло, все, извините. Мне очень нравился Донателло, и говорю, то, что он анимешник, это меня... Я недавно начал достаточно... Вошел в мир аниме, вот буквально год, наверное, два года, да, и я такой смотрю, эта черепашка, она вместе со мной дошла до того, чтобы смотреть аниме, я думаю, ну да, ну вот отлично. Шутки, там они очень сильно, кстати, на ТикТок завязаны, то есть там прям много таких шуток, которые вот только сейчас работают в этом году, через год-два они уже мимо идут, и никто о них не вспомнит и не поймет. Но в целом забавно и вот очень близко к Марио. Поэтому посмотрите. Если вам одно понравилось, посмотрите другое. Понравился Марио, смотрите черепашек. Черепашки понравились, смотрите Марио. Вообще идите смотрите Миядзаки и Человека-паука, они тоже классные.
Я бы хотел позволить небольшое чередование, рассказать про главный русский фильм года, по моему мнению. Это, конечно, «Снегирь» или «Три минуты тишины», как его там перевели на Литтербоксе для западной аудитории. И мне кажется, что вот... Условно, это один из лучших вообще фильмов, которые я... Ну, то есть, не нужно выделять его в отдельную там, что это именно русский фильм, но из того, что вот делала отечественная индустрия, это одно из лучших вообще, что у нас было. И мне кажется, вот Хлебников сделал ультимативное свое там высказывание, очень сильное, очень разное, вот на уровне там с фильмом «Катастрофа» и какого-то вот там прикольного, ну, такой достаточно сложной драмы, вот, где люди в море говорят, как бы такие житейские темы, на самом деле, говорят про Россию, и в целом, вот, ты сначала идешь с ощущением, ну да, сейчас вот я пойду посмотрю фильм «Снегирь», который там про маленький кораблик, на самом деле, про всех нас, про Россию, опять...
Про
вот,
каких-то русских мужиков, которые пьют.
Да, про русских мужиков, которые пьют, опять вот это хтонь, все дела, но на самом деле это все еще завернуто в такой тонкий, приятный сценарий от Натальи Мещаниновой, который чуть больше даже, знаете, не столько про Россию, сколько вот реально про вот этот период, где ты young adult, вот там, не знаю, 16 до 20, где ты уже вроде как и не прям ребенок, но ты еще и не взрослый, даже если там по паспорту условно ты взрослый, и все вокруг воспринимают тебя просто как недочеловека даже больше, чем когда ты был ребенком. И вот про это взаимодействие, вот эту стену между людьми, про это все, и невозможность, условно, если ты сделал что-то плохое, вот, ну, возможно, сделать героический поступок и невозможность при этом извиниться, это, ну, это очень сильно прикольно, и я испытал, ну, типа, прям широкий спектр эмоций, если говорить какими-то вот такими клишированными фразами при просмотре, потому что, условно, я не помню такого ощущения, чтобы я хотел посмотреть на эту историю еще, типа, чужими глазами, или, условно, там, спустя время, но со «Снегирем» у меня так получилось.
Слушай, вот у меня вопрос. Вот я не смотрел «Снегиря», я думаю это сделать, когда у меня будет время, он есть на Кинопоиске, так что несложно. Но вот, то есть ты говоришь, что это такое прям хорошее кино, то есть даже, знаешь, не с точки зрения русский фильм, а вот просто хороший фильм. То есть, а он, насколько он ощущается, вот, знаешь, таким кинособытием все же? То есть, ну, потому что вот сейчас все же, знаешь, хороший фильм как глобально, это выделяет там «Оппенгеймер», опять же, «Убийцы точных луны», там «Человек-паука», и это вот большое кино какое-то, которое событие все же. И вот мне интересно, «Снегирь», он ощущается ли как что-то, правда, большое, что-то дорогое, что-то хорошо сделанное именно на каком-то производственном уровне, на уровне того, вот как они планировали сделать этот фильм, сделать его хорошим, классным, крутым. Или вот эта маленькая, опять же, авторская история, как мы привыкли в российском кино, то, что оно, опять же, больше про какой-то вот этот вот, про какой-то смысл, самокопание, какой-то комментарий к чему-то, и вот его нельзя посмотреть как обычный аттракцион, условно.
Слушай, короче, это удивительная вещь, но «Снегирь» работает, а как аттракцион. Это очень сложно объяснить человеку, который вот там, условно, ты вот описываешь сюжет «Снегиря», но ровно там, типа, последняя треть фильма, это прям настоящий аттракцион, то есть если посмотреть там, как это снималось, туда ушла большая часть производственного бюджета, все дела, но вот как кинособытие при этом это не ощущается, потому что Хлебников это как... потому что Хлебников как-никак, это вот эти новые тихие его относятся вот этим вот режиссерам по всей этой классификации, и он при всем желании, мне кажется, ну вот как бы «Аритмия», она была вот прям, ну, событием отчасти, но вот там условно, посмотрев сегодня, сейчас, спустя время, ты там, помимо того, что там большой какой-то там режиссерский дебют, ты этого не почувствуешь. И здесь плюс-минус то же самое. То есть это не кинособытие, но это аттракцион. То есть там последняя часть, это, ну, мне кажется, это не будет особого спойлера, там корабль начинает спасать другой корабль. Но это все съемки такие на натуре, то есть там с кучей воды, которая заливает палубу, с какими-то вот там прям микродеталями, с постоянным хаосом.
То есть есть человек, который в целом не хочет прям идти думать о чем-то, а просто вот он идет, включает «Снегирь» на том же Кинопоиске, то он получит в целом какое-то удовольствие как просто от просмотра фильма,
да, да,
а не
да.
Какого-то вот, вот высказывания.
Там есть экшеновая часть. Ну, то есть вот, как оказалось бы, там, знаешь, в фильме про вот этот маленький кораблик «Это вся Россия», там прям, ну, полноценный экшен. Прям такая...
Ну окей, это круто, потому что правда не хватает. Часто вот эти российские фильмы, они либо совсем глупые комедии, либо вот такое очень авторское высказывание, очень сильное, очень вот это вот, надо вот хтонь, надо вот все нагнать. Поэтому, ну, если он правда смотрится, его можно смотреть как киноаттракцион, то это прикольно. Если он при этом с каким-то смыслом, идеями и так далее, то прикольно вдвойне, и надо, правда, наверное, посмотреть его.
Да, да. Так что давай дальше двигаться по твоему топу.
Так, да, вот здесь мы подходим к самому интересному, к моему топу 3, и, как я сказал в начале, для меня этот топ, он определяет мой киновкус на 2023 год, именно что для меня стало важно. И вот анимация, я очень сильно влюбился в анимацию, поэтому я выделил отдельное, конечно, место для Спайдермена и Черепашек-ниндзя, но еще я понял, что мне очень нравятся какие-то камерные спокойные фильмы, какие-то небольшие картины, особенно там, когда они полтора часа, вот эти два. Я не могу смотреть киноэпосы,
всё,
как «Оппенгеймер».
Поколение ТикТока, да, собрались клиповые, сидят.
Да-да-да. Вот, но на самом деле мне просто очень понравилось. Я поставил на третье место для себя «Прошлые жизни». Мы про них даже писали подкаст, мне,
если,
получается,
да,
это был для меня
мое,
выпуск.
Можете,
да,
послушать отдельно наше прям супер развернутое мнение. Но я бы хотел сказать заранее, что я вот к второму и третьему месту у Лёши полностью хотел бы прям присосаться, сказать, что если бы вот там, условно, я в одиночку сидел и записывал этот блог, они бы у меня тоже там однозначно присутствовали, потому что, ну, как бы, Past Lives — это, ну, один из важных фильмов года. Я не стал себе их добавлять, чтобы там, как бы, не, условно, не размывать слегка свой топ. Но да, я вот со всем хорошим, все, что я говорю про него в подкасте у Лёши, опять же, повторю, согласен. И со всем хорошим, что он сейчас скажет, и все хорошее, к чему я вот еще добавлю.
Да, давай мы расскажем немного, о чем фильм, кратко, для тех, кто вдруг не смотрел, а такие могут быть в целом, потому что, ну, это такое больше
фестивальное
тихое
кино. Да, до этого мы обсуждали
кино,
как бы такие картины, которые плюс-минус как-то на слуху, как
да,
минимум.
Особенно вот ну, кроме Май Декабрь, который, ну, тоже такой, хоть и Netflix, но не слишком громкий. Короче, по сюжету фильма, получается, есть изначально показывают девочку и мальчика, которые живут в Корее, они дружат, все. И вроде бы там даже показывают, что мальчик, он немного влюблен в эту девочку. Ну, короче, они такие, у них очень близкие отношения. И потом девушка, она вместе с семьей переезжает в Нью-Йорк, в Америку, и там уже строит свою жизнь. Мы через лет 20, наверное, присоединяемся к ним, смотрим, как она проживает свою жизнь. Там даже нет, там пораньше даже показывают, как они просто начинают созваниваться с этим другом детства, общаться. Но потом-то у них немного прерывается, все. Мы видим жизнь главной героини, как она пытается, вот, кореян, как она пытается ужиться в Америке, как она строит там свою личную жизнь, как она строит свою работу, карьеру, это все так на фоне есть, и при этом потом появляется, приезжает ее друг детства в Америку также, в Нью-Йорк, и они как бы встречаются, и вот мы смотрим за их взаимоотношениями, при том, что у главной героини у нее есть как бы муж, если не ошибаюсь, ну точно молодой человек, но
муж,
вроде даже муж.
Муж.
Да, 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 и то есть это очень такое спокойное кино, где все на разговорах, все без криков. Вот мне чем не понравилось «Убийцы цветочной луны», там, знаешь, постоянно все кричат, еще что-то.
Ну, слушай, короче, «Убийцы цветочной луны», он очень такой сложно постановочный, там, как бы, вот этот город на фоне, он прям супер живой, а «Послайся» он камерный. Но в этом
да,
его и приоритет,
да,
и плюс. И плюс, ну, как бы, знаешь, это еще очень с технической точки зрения фильм выверенный, одновременно с этим справляющийся какими-то средствами такими, знаешь, достаточно лаконичными, справляющимися достаточно лаконичными средствами и приемами. То есть там финальная проходка одним кадром, ты вот как бы начинаешь ее чувствовать, ты видишь, что это как это сделано, почему это прикольно, но в этом нет ничего супертехнически сложного, знаешь, там
как бы это просто
проходка вот по одной улице. Или там вот муж, получается, главной героини, отвешивает мета-комментарий про вот сюжет фильма, про то, что вот сейчас тебе приедет парень, вы с ним вспомните, как вы друг друга любили, а я буду злодеем, и бросьте, и так не происходит. И как бы это вот прям полноценно мета-комментарий, прописанный, получается, вот там в тело фильма.
Вот мне чем нравится этот фильм, почему я вот как-то вынес и так далее. Вот мне еще в этом году очень приглянулось азиатское кино, если честно. Я к нему присматриваюсь. Я просто как бы очень сильно люблю японское сейчас кино. Вот я смотрю, очень много смотрю аниме. Но вот тут мне все равно просто у Азии, у нее есть какой-то свой путь и в кино, и в целом в культуре, это очень заметно, и вот как раз-таки вот это тихое, спокойное кино, где говорится о каких-то культурных и житейских моментах человека, переезжающего из Кореи как бы в Америку, который должен интегрироваться в новую среду, как он должен построить свою новую жизнь и так далее, это очень интересно смотрится, но при этом оно выполнено вот в этом, чувствуется, что человек, он все же немного другой культуры. Это не, если бы это кино снимал европеец или американец, я уверен, оно было бы абсолютно другим. Оно было бы больше про какие-то, не знаю, ссоры, еще что-то. То есть оно было бы драматургически по-другому построено, мне кажется. А это вот именно очень тихое кино, очень сильно про размышления и очень сильно про... Оно не должно прям повлиять на тебя, герои не должны как-то измениться, должен просто о чем-то задуматься. И все, это вот его единственная цель — показать тебе что-то, чтобы ты о чем чем-то задумался. С этим он справляется отлично, и вот поэтому я его выношу, потому что на отдельное третье место, потому что я задумался, я до сих пор этот фильм помню, хоть он достаточно тихий, спокойный, он как бы остался у меня, и я его хочу оставить дальше, смотреть на свой список 2023 года, думать, блин, классный.
Но я бы с тобой поспорил в плане того, чтобы он бы получился чуть более громким, потому что у нас в этом году есть «Грызня», которую мы с Аленой в другом выпуске подкаста обсуждали, и она как бы, ну, громкая. Она полностью вся сделана людьми, которые там полностью азиатский состав команды, там от режиссеров до сценаристов и главных актеров, и она, ну, громкая. Она прям достаточно громкая.
Ну, это немного разное, потому что «Послаевцы» — это все же фестивальный фильм, ну, да. То есть он на эту аудиторию, а то это сериал для стриминга. Это, во-первых, не фильм, а сериал, во-вторых, он для стриминга, для Netflix. И то есть, ну, это просто, да, это интересный эксперимент. Он громкий, конечно, был. Я, кстати, его так и не досмотрел, потому что мне он очень не понравился. Я знаю, что он у тебя вроде бы в топе сериалов.
Ну, у меня, да, я в самом начале нес. Но он хороший, он как бы...
Да, да, он неплохой, но просто не мое.
Можешь посмотреть только последнюю серию, я тебе такое себе скажу. Ты как бы ничего особо не потеряешь, если знаешь.
Я посмотрел первые три и посмотрю последнюю,
да,
отлично.
Да, ты как бы весь экспириенс поймешь. Мне в целом кажется, что главный вот про «Послаевцев» смысл, который вот я для себя сформулировал, почему это один из лучших фильмов года, с тем, что это вот история, рассказанная очень приземленно, при этом какими-то вот минимальными средствами, и она чуть более честна, чем ты обычно привык видеть в кинематографе. В том плане, что он даже словно кончается на полусловии, и вот этот ты всегда ждешь от любого фильма, я это очень ценю в любой ленте, если этого не присутствует, какого-то конфликта, то есть что произойдет какая-то вещь, которая сейчас отправит историю в... переправят ее в другое русло, события начнут сменять друг друга и приведут нас куда-то в конечную точку. И я очень люблю, когда в картинах подобного нет. То есть какой-нибудь вот там «Все для всех» Ричарда Линклейтера про школьников, и ты постоянно ждешь, что сейчас что-то произойдет, что-то изменится, и там ничего не происходит, они просто весело тусуются. Мне приятно. И здесь примерно то же самое. То есть...
Такой slice of life.
Да, да, такой, ты как бы... Ты ждешь, вот, и у истории зачин, словно это должна быть, вот, про то, как поменять свою жизнь, про то, как, там, условно, сейчас героиня — это какой-то, знаете, ром-ком, что-то вот на уровне такого или, наоборот, мелодрама, но нет, фильм просто, ну, как бы...
Ничего не меняется, все просто происходит.
Да, все просто происходит, и тебе дают за этим посмотреть, и, как бы, очень ценно, что кино дает тебе возможность посмотреть за тем, как, ну, жизнь бывает. Да, в жизни множество упущенных возможностей, каких-то вот там нереализованных вещей, но ты никогда не узнаешь, было бы тебе лучше или хуже, а жизнь есть такая, какая она есть. Это очень, ну, такая терапевтичная мысль отчасти.
Это, кстати, как мне кажется, вот тоже такой хороший претендент на сценарий года, потому что он именно написан сценаристами, драматургами. Вот режиссерка, она вроде бы она занимается тем, что она делает спектакли вообще, это первый ее фильм именно как кино. До этого она писала спектакли вроде бы и пьесы, если быть точным. Вот, и это, правда, такая хорошая сценарная работа.
Вот, знаешь, меня поражает, честно говоря, что в том году получается After Sun, что вот сейчас «Послаевцы», да, мы потихоньку входим в эру, когда у нас перед глазами периодически начинают маячить фильмы, сделанные, получается, сценаристами, режиссерами из вот этих американских киновузов, там, нью-йоркской вот этой школы, которые успели съесть, я не знаю, там, пачку сценариев каких-то супероригинальных, деконструировать их, переразобрать 50 раз, то есть это люди с такой фундаментальной базой, которые вот как бы пишут там простую историю про себя, по сути, то есть вот эти все истории, которые вот мы смотрим в последнее время, они все какие базовые там про себя, но даже если сравнить условного Ари Астера, который написал «Все страхи Бо», и все такие, ну да, что-то немножко видно, что первый сценарий, да, конечно, такой странный, вот этот фрейдизм какой-то, вот там сложное отношение с матерью, прям так и торчат. А вот все новые дебютанты, которые вот уже с такой прям супер крутой вот базовой проработанностью, там прям пониманием текста, я не знаю, доскональным на уровне каждого нейрона, таких вещей уже, ну, такой проблематики по большей части нет. И это, ну, очень интересно. С одной стороны, такой дикий Запад практически полностью уходит из Голливуда отчасти, то есть словно там Тарантино, который просто посмотрел миллиард фильмов, это там такой, я сейчас сниму свой один. Такого становится меньше, но как бы буквоеды захватывают Голливуд, и в этом, ну, тоже есть свои плюсы.
Денис, «Стражи Галактики»?
Давай, да, поговорим про «Стражи Галактики». Я выбирал для себя главный, ну, как бы, честно, я бы сказал, что главный супергеройский фильм года — это, конечно, скорее «Человек-паук», чем «Стражи Галактики» отчасти. Но в том плане, что...
Я тут не соглашусь с тобой.
Нет, нет, нет.
Не соглашусь
нет, короче,
тобой.
Я бы сказал так. В том плане, что вот именно супергеройский экспириенс. Вот это... Я вот с этой мыслью, это, знаешь, типа, как одно цельное высказывание, конечно, «Стражи Галактики». Но супергеройский экспириенс, вот, там, условно, приближенный к фильму «Марвел» от того, что у тебя 10 персонажей, которых ты там следил за их ветками миллиард лет на одном экране, и чувство вот этого масштаба, вот чувство дикого масштаба тебе дарит Человек-паук. А, но история...
Хорошо. А вот самое семейное кино года — это «Стражи Галактики».
Нет, самое семейное кино будет дальше в твоем топе. Ну ладно, это тоже такая...
Ну да, да, да.
Но
другая грань.
Короче, «Стражи Галактики» — это самый главный фильм Марвел в этом году, вот так скажу. Вот так точно не придраться. Самый лучший фильм Марвел в этом году. Самое лучшее завершение трилогии в истории Марвел. И возможно... Ну то есть вот я... При всем желании не могу сказать, что есть у Марвел пока фильм лучше, чем условно там финал, потому что, ну, я Марвел бой, я вырос вот прям с самого детства до всех этих персонажей, их у меня на одном экране всех перед мной поставили, все, мне уже конец. Но вот «Стражи Галактики 3» однозначно на втором месте, просто вот, ну, как бы на силе Джеймса Ганна, на том, как он умеет прописывать историю, на... В том, что он придумал связку супергероика плюс Radiohead. Да, то есть он придумал две связки. Radiohead и супергероика, и Beastie Boys и супергероика. Вторая работает чуть похуже, но типа вот он две эти вещи придумал, и все, это прям абсолютное величие. Слушай. Минимум за вот эти батловые сцены и за начало. «Стражи Галактики» третьих, ну, без вариантов. И вот я...
Слушай, для меня, да, я тоже вынес этот фильм, потому что для меня это вот, наверное, все же один из главных фильмов Marvel с точки зрения того, что это вот единственная прям такая законченная история все же. То есть, да, там, блин, показали в конце все равно сцену после титров или что там было, что, да, «Стражи Галактики», они вернутся, но в другом формате, и «Стар-Лорд», он тоже вернется. Но для меня вот эта история какой-то одной семьи, и она вот законченная. То есть все же даже тот же финал, он мне не дал такое ощущение, это был именно конец какой-то эпохи вот этих фильмов Marvel, которые долго я тоже смотрел, вот прям с детства, с «Железного человека», который он в кино вышел, но вот «Стражи Галактики» — это вот первая такая одна из историй, которая закончилась наконец-то, и теперь все, она будет, но будет в другом уже каком-то виде, это будет абсолютно другое, абсолютно от других людей вроде бы даже, то есть это не Джеймс Ганн,
да,
уже будет
Джеймс
заниматься.
Ганн ушел в DC, и я не представляю, Кевин Файги должен был, мне кажется, вот как он сначала отпустил как бы Дауни-младшего на вольных, либо, ну, относительно вольных, либо сейчас он вернется там с чеком X2, и с Джеймсом Ганном похожая вещь, я бы на месте Кевина Файги, конечно, за последнего держался за него, и, не знаю, назначил бы его «Мстители» даже снимать, потому что то, что он сейчас будет делать с DC, полностью перезапускать, это, ну,
посмотрим,
будет интересно.
Посмотрим,
да.
Что будет делать.
Ну, вот я, опять же, ссылаясь на выпуск, который мы записали с Аленой, я рассказывал, что для меня главное, вот, там, эмоциональное переживание года в плане слез, это был финал «Наследников», где там третья серия, я 20 минут прорыдал, но на «Страже Галактики» я прорыдал не меньше, и это были не тупые эмоции на уровне «как же мне жалко выдрочку», а у выдрочки нет,
да,
лапок.
Да, там прям настолько
там
драма,
столько драмы,
я
но
согласен.
Мне было вот, ну, это... не эмоциональная манипуляция. Вот прям во многих ситуациях ты прям чувствуешь эмоциональную манипуляцию. Если там котенку делают больно, даже если ты супер плохой человек, но тебе будет, ну, неприятно. Ты...
Здесь просто вовлеченность. Это правда долгая история, которая интересных персонажей, очень противоречивых, очень идеальных, и от этого она очень цепляет. Поэтому «Стражи Галактики», я думаю, они правда достойный фильм этого года. Хоть не прям кино какое-то важное, но вот,
ну, да.
как фильм просто,
да.
Фильм для людей.
Поэтому давай
кино.
Двигаться дальше по сентиментальной линии, твое второе место. И, ой, вот эта ситуация, можно я тоже небольшую преамбулу, это ситуация, вот, про которую я говорил, что в декабре появляется куча картин, про которые ты даже не подозревал в начале года, и ты такой, ну, наверное, вот фильмом года будут вещи, которые выйдут в середине, а потом ты смотришь все, что выходит в декабре, и там каждый фильм лучше предыдущего. И вот The Holdovers, оставленный, вот, про который сейчас мы будем слышать говорить, это одна из таких ситуаций. То есть это такой новогодний фильм, который при этом, ну, это прям очень хорошее кино, прям, ну, вот это прям за синема.
Да, да. Вот смотрите, короче, о чем фильм, если не знаете. Есть школа-интернат для мальчиков, такая престижная, там учатся богатеи в основном, и происходит ситуация. Рождество, все разъезжаются, но не все дети могут как бы поехать к семье на праздники. Так уж получилось, у всех разные обстоятельства, и они остаются в этом... И они остаются в этой школе. А оставляют с ними ненавистного просто, не очень приятного, не очень... Именно даже вот ты смотришь на него и такой, ну, какой-то противный человек с точки зрения того, что...
Визуально, вот, он выглядит непривлекательно. Который...
Ну, да-да-да, и у всех был учитель такой, который, ну, вот ты смотришь на него, и он прям типичный учитель, неприятный учитель, который всех бесит, и все не хотят ходить к нему на уроки. И вот он такой персонаж. Его оставляют с этими детьми, и... как бы происходит сюжет, просто происходит вот это рождественское чудо, на самом деле, новогоднее чудо в самом прямом смысле этого слова. То, как герои преображаются, то, какое приключение они переживают, и при этом это все очень честно. Это не чувствуется как рождественское кино, стереотипное, где все такое счастливое и так далее, глупое. Нет, здесь прям живые люди, у них есть какие-то проблемы, они абсолютно не идеальные, они прям, они в начале фильма даже неприятные, не хочется за ними
следить. Честно говоря, да, в самом начале я до конца не понимал, кто главный герой, потому что мне некому было симпатизировать. Я прям такой, я думаю, то есть там ситуация еще усугубляется тем, что сначала остается компания, ребята, потом наш главный герой остается наедине,
уменьшается количество.
Я сначала думал, что это как бы что-то будет типа про общество мертвых поэтов, только в новогоднем стиле.
Да,
и
да,
по факту,
да.
Отчасти, да. На самом деле, так и получилось, только чуть более персонализировано и там фокусируется на трех героях.
Меньше вот этой всей литературности, поэтичности.
Но как капитан мой капитан, ты поэтов... когда слышишь вот эту строчку, да, тебе, да, нехорошо?
Нет, ну прекрасно, конечно, хорошо, но «Общество мертвых поэтов» — такой очень литературный фильм все же, а это именно... кино, то есть оно про проживание какой-то жизни, про просто запечатление этой жизни, и на самом деле, я прям всем его сейчас советую смотреть перед Новым годом, хочу пересмотреть даже, потому что я смотрел его, наверное, недели две назад, но как только он вышел, в первый же день я его посмотрел на торрентах, как вы сами понимаете сейчас, вот, у него был ограниченный прокат, кстати, в США, я понимаю, а потом на Netflix он вроде бы вышел, или нет?
У него был ограниченный прокат, чтобы он попал в этот... в «Оскарскую»,
да, да,
банку.
Да, в «Оскар». Вот. И то есть, короче, это прекрасные актерские работы, если честно. Вот ты смотришь в начале фильма, тебе эти люди абсолютно неприятные, а к концу ты такой, боже,
я умру за каждого из вас, все, чтобы у вас все было хорошо.
Да, да.
Скажи мне, где ты находишься, ради всего. Да, да, есть понимание. Очень трогательное кино, очень сентиментальное. Я бы на самом деле, вот если вы ищете нестандартный вариант после Нового года или на Новый год, вот непосредственно посмотреть, мне кажется, это один из лучших, что вы можете сейчас глянуть.
Да, а тебе, знаешь, перерыв на...
Да, перерыв...
твой фильм, а потом мы вернемся к слезам и сентиментальности.
Да, перерыв немножко трешовый, немножко важный, как мне кажется. Лёша выбрал себе прям фильм года сразу. Я пока не готов на такие заявления, поэтому у меня, как всегда, будет постироничный фильм года. Тем не менее, я не шучу, каждый раз, когда вот я всем советую посмотреть этот фильм, люди, ну, меня слегка не понимают, Лёша тоже не понял, не посмотрел.
Крутит виска.
Да, но, тем не менее, я вот по эмоциям, он отбился у меня чуть ли не сильнее, чем там, ну ладно, не чуть ли сильнее, ладно, не прям так, но это было очень эмоционально, очень круто, и вот, ну прям полностью. Фильм «Ампир В». При этом вот мы с Лёшей перед этим сидели, и на Letterboxd у него перевод «Empire V». И, то есть, ну, как бы, vampire, empire, ну, да, а пару, то есть, словно на английском даже у этого фильма больше смысла в названии, чем в оригинальном, потому что вот «Ампир В», ну, что это, как это, ладно, не суть. Это фильм многострадальный, который вы слышали, уже 100% про него абсолютно все, с Оксимироном в главной злодейской роли. Вы видели вырезки, где Оксимирон говорит: не смотри на нее, не дрочи на... А, не смотри на нее, не дыши на нее, не дрочи на нее. И вот этот фильм — это верхушка айсберга, вот эта фраза, потому что там столько таких трэшовых, страшных, ну, как бы страшных, знаете, с моментами графики, каких-то приколов, каких-то вот моментов, в которые ты смотришь, и тебе кажется, что этот фильм — это одна большая шутка, но, тем не менее, это... Я каждый раз, у меня глаза округляются, вот там темп голоса начинает скакать, когда я начинаю рассказывать про этот фильм, и пытаюсь сформулировать, почему вот «Ампир В» — это вот, ну, фильм, который нужно посмотреть, и он сам по себе очень забавный. Там куча каких-то вот забавных монологов, персонажей, Оксимирон, который, ну, почему-то каждый, даже такой человек, как Кирилл Серебрик, у которого, казалось бы, есть чувство вкуса. Каждый режиссер, когда видит в кадре Оксимирона, думает, а вот бы как бы заставить его почитать рэп. И, короче, в «Ампир В» его тоже обязательно заставляют читать рэп, там с примесями разных персонажей, и они батлятся перед... Финальная сцена фильма «Ампир В». Главный герой батлится с Оксимироном перед Яндекс-колонкой Алиса. Они читают рэп, при этом накапав себе разных людей, их типа разные, вот эссенцию их крови себе на язык. И вот...
Стоп.
И вот в этом весь фильм, он такой странный, несуразный, какой-то вот такой гиперболизированный, непонятный, что, ну это невозможно. Это абсолютное безумие. Я вот очень много эмоций испытал при просмотре. Я бы даже его пересмотрел.
Слушай, да, мне кажется, этот пересказ — это лучше, чем этот фильм.
Возможно, понимаешь, что там пересказывают эти сцены. Они выглядят смешнее, но они и в фильме очень уморительные. В общем, если вам хочется вот чего-то, знаете, незамутненного смеха, вот чего-то на уровне там «Мальчишника в Вегасе», знаете, вот такого, что смотришь, как бы, ну, тебе забавно просто потому, что это там глупости какие-то. Вот «Ампир В» — идеальный вариант. И при этом все, ты даже не понимаешь, это изначально так снималось, ну, так, с такой, с легкой комической постраничной ухмылкой, или, ну, прям, все так плохо, что хорошо.
Или случилось по ошибке.
Да, да. В общем, мой какой-то прям фильм года, знаете, основной, я пока еще не выбрал, не сконцентрировался лично для себя, но «Ампир В» однозначно достоин вашего внимания.
Так, а теперь мой фильм года, по крайней мере сейчас. И опять же повторюсь, что я жду очень сильно «Бедных несчастных». Я посмотрю скоро, вот прям буквально через пару дней, «Химеру», и потом, может быть, они как-то сдвинут, я посмотрю «Зону интересов» обязательно, вообще все вот это вот фестивальное, интересное, классное, я посмотрю, когда будет возможность, просто сейчас их нельзя просто посмотреть физически, правда, хотел бы. Но сейчас все равно мой фильм года, который, я уверен, останется в первой тройке уж точно, это «Идеальные дни», «Perfect Days», это фильм немецкого режиссера, Вим Вендерса его вроде бы зовут, да, и получается, он... Японский. Япония выдвигает его на «Оскар» вроде бы даже. Хотя сейчас «Годзиллу» вроде бы что-то хотят выдвинуть, вот этот вот новый фильм «Годзилла минус один». Да, ну вот, вот «Perfect Days», его вроде бы, он там есть в шорт-листе на этот главный фильм на иностранном языке. У него нет шансов, мне кажется, но абсолютно прекрасное кино про уборщика туалетов дедушку в Японии. Все, это все, что есть в фильме, правда, там нет ничего, это просто фильм про созерцание, это фильм про вот это вот задуматься о жизни, как есть вот эти вот прошлые жизни, о которых мы говорили, здесь примерно похожая история, только еще проще, то есть вот прям вообще ничего не происходит. Там единственное, что вот как-то двигается сюжет, там есть другие персонажи вокруг этого дедушки, и у них есть какая-то жизнь. У него в целом, его жизнь, она вот уже, она очень рутинная, но ему эта рутина нравится, он там читает книжку перед сном, покупает ее в 100 йенах, потому что у него не очень много денег, берет книжку, а потом обсуждает ее немного. Он, как бы, он очень молчаливый, и с ним всегда говорят другие персонажи с ним, а он такой, да, нет, он такой, хай, все, кивает, и это вот весь этот персонаж. Но при этом это дедушка, который там читает эти книжки интересные, он там всегда при покупке ему комментирует продавщица в магазине, типа, ой, да, вот все не понимают эту писательницу, она такая классная, он такой,
Я хочу себе такой лайфстайл, Лёша, ты описал, мне прямо очень хочется, вот только
очень
вот
интеллигентный, приятный дедушка. Я слышал очень много критики, на самом деле, ну немного, но какое-то количество критики к этому фильму, что Вим Вендерс, он романтизирует жизнь вот этого вот рабочего класса, то, что вот дедушка, он как бы уборщик туалетов, но он читает, он фотографирует на пленку, наслаждается жизнью, хоть и такой вот какой-то не идеальный. Ну, я смотрю это, у меня это вызывает эмоции, меня это цепляет. Я после этого, у меня сломалась пленочная камера, я пошел на следующий день после этого фильма, купил себе пленочную камеру, снял своих друзей, и такой, да, я, вот у меня долгий был кризис, я не мог фотографировать вообще, никак. У меня, хоть я, как бы, этим занимаюсь по жизни. И вот сейчас я посмотрел этот фильм, и вот там эта девушка, он, знаешь, он приходит в парк, смотрит на деревья, фотографирует просто кроны деревьев, фотографирует букашек каких-то, вот фотографирует цветы на черно-белую пленку. Я думаю,
а там еще, а в Японии еще очень дешевая пленка, у нее их очень много, и она очень много разная.
Да, да, и камеры, и прочего. То есть у него вот есть буквально сюжет двигается из того, что у него есть служивец, младший его товарищ, который как бы... Ну, ему лет 20, и он там что-то, у него личная жизнь и так далее. А вот мы за ней можем следить. Дедушка просто с ними там иногда попадает в ситуации какие-то с этим персонажем. Потом приезжает его внучка. Приезжает его племянница. Просто, ну, как бы он дедушка, а девочка такая, типа, школьница, 7 класс. Вот, и как бы она приезжает, какие-то вот взаимодействия с ней. И столько, на самом деле, вот... мысли об этом фильме. То есть, вот как если, знаешь, ты бы просто взял и резко из своих 20 там, лет примерно переместился в... Там, тебе 60, тебе 70, и ты вот просто живешь жизнь. И вот, я не знаю, даже сейчас рассказывая о том фильме, мне прям слезы наворачиваются, потому что настолько вот много он у меня вызвал эмоций за 125 минут, которые он идет, и я не знаю, просто правда очень хорошее кино, очень аккуратное.
Важный дисклеймер, если вас сейчас Лёша на описание фильма дико пробило, он выходит в российский прокат. Так что я бы на самом деле советовал вам, как я сейчас сделаю, потому что я вот не успел его посмотреть, я бы на самом деле советовал посмотреть в кино, потому что это официальный прокат, вы как-никак принесете кассу, все дела, и сделаете хорошее дело.
Я еще, кстати, очень сильно жду фильм «Зло не существует» Рюсуки Хамагути. Это режиссер фильма «Сядь за руль моей машины». Еще вроде бы он снял... «Колесо фортуны» или что-то такое. Короче, очень... за него странный перевод, на самом деле, этого фильма. Вот, его выпустят в России, и он выйдет 16 мая. Не скоро, но очень жду, тоже советую, на самом деле, вот из ожидаемых таких фильмов на него как бы приглядеться к нему и сходить потом.
Вот. Лёш, есть ли у тебя какие-то пожелания новогодние?
Желаю всем в новом году, чтобы вы нашли фильм, который будет вот так же вызывать у вас слезы просто счастья при описании, как у меня Perfect Days, чтобы у вас таких фильмов было на самом деле очень много, и чтобы у вас они наполняли какую-то... Даже если в жизни все не очень хорошо, вы могли найти вот этот вот свой побег от реальности и насладиться пребыванием в мире кино. Вот так вот у меня пафосно будет, но я так и живу последний месяц.
Отлично, спасибо, Лёша, присоединяюсь ко всем Лёшиным поздравлениям. Правда, Новый год наступает. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Он будет поприятнее, получше и вообще самым хорошим. Вот. Лёша, спасибо, что пришел.
Всех с наступающим.